Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Среда, в эфире Кирилл Никифоров, за режиссерским пультом Евгений Боин, у телефона Таисия Козлова. И я хочу вас с удовольствием представить вам, дорогие радиослушатели, наших гостей. Это протоиерей Георгий Сморкалов, тот самый батюшка, тот самый героический отец Георгий, с которым мы с 2014 года ездили. Сейчас, правда, немножко прервалась эта добрая традиция.
Нет, она не прервалась. Просто вы ездите, я езжу.
Ездим в разные места, понимаете?
В разные места.
Протоиерей Георгий Сморкалов. Батюшка является войсковым священником. Что такое войсковой священник? Это старший священник Всевеликого войска Донского и настоятель Ставропигиального храма, собора в городе Новочеркасске.
Патриаршего
собора в Новочеркасске. Вот. И при этой всей своей занятости он еще тоже успевает ездить, помогать сам. И окормлять, конечно же, всех казаков, которых туда вот судьба закинула. И Людмила Ивановна Младенова, специалист по, скажем так, детский специалист, работник дома ребенка из города Донецка. Она вот опять приехала сюда на несколько дней по делам. Я тебе очень рад видеть, Людочка, и слава Богу, что ты вот сюда приехала. И можешь кое-что нам подтвердить и кое-что рассказать. Тема у нас, дорогие братья и сестры, очень простая и очень сложная. Мы все понимаем, история не имеет сослагательного наклонения. Но мы попробуем. Вот сейчас многие говорят, вот если бы мы подверглись нападению Украины, а потом дали им по морде, вот это было бы справедливо. А то, что мы им сначала, вот когда они на нас замахнулись, первыми дали по морде, это несправедливо. Я, конечно, сторонник того, что мы все сделали правильно. И совершенно не понимаю некоторых товарищей, которые, побывав там раз-два, делают какие-то долгоиграющие выводы от солдатах. Вот мы, батюшка, мы, по-моему, на сотом разе перестали с вами считать, сколько мы туда ездили. Начиналось это все в Новошахтинке, с Новошахтинской таможни 2014 года. Потом антрацит, фронт уходил дальше. Потом в ДНР зашли, начали ездить туда. Все дальше и дальше на линию фронта. Вот ваше мнение, отец Георгий, по этому вопросу. Правильно ли поступила? Ну, я еще к чему хочу сказать. Вы простите, несколько тема меня очень сильно задела за живое. Видите, в 1941 году, если бы мы ударили первыми, да, не было бы Ржева. может быть, не было бы такого количества погибших в городе Ленинграде, в блокаду, если бы мы тогда треснули бы первыми по фашистам. Вот. Не было бы дневника Анны Франк. Понимаете? Вот что такое опережающий удар, господа интеллигенция. Вот что такое. Вы на улице, наверное, не дрались никогда. И в хоккей, наверное, никогда не играли. Это опережающий удар. И во-вторых, я хочу сказать, это сейчас произошло, СВО, да? Мы ударили первыми. А 8 лет назад, вернее, какие 8? Уже больше. Это что было, когда, помните, отец Георгий, мы тогда в Гуково были с вами и слышали, и видели, как украинский истребитель летал и стрелял там на той стороне. Мы видели это воочию, по людям.
Я это 26 мая видела, 2014 года, лично, когда украинские сушки расстреливали ракетами, и были у нас первые жертвы на ЖД вокзале.
Это не удар был, господа хорошие?
Ну, а потом дальше, когда просто по беженцам из какого-то куражу или из чего-то еще украинский танк стрелял по этим «Жигулям», «Копейкам», «Шестеркам», когда люди пытались спасти своих детей, стариков, родителей с каким-то скарбом, пытались куда-то выехать через эти пункты пропуска, которые тогда еще работали, и просто из какого-то куража, наверное, танк просто вот прямой наводкой расстреливал в этом открытом участке дороги машины с этими беженцами. Это что, военная цель, что ли, была? Вопрос, конечно, серьезный, вопрос правильный, но я бы еще, наверное, несколько его расширил и еще бы одну грань или плоскость всего этого раскрыл. Видите ли, если мы еще посмотрим со стороны церкви, с этой совершенно непростой ситуации, которая сегодня появилась, некоторые пытаются еще в том числе и развернуть в том, что некоторые, мол, где приходы вот в эту новообразованную структуру якобы куда-то там переходят, что это якобы такая некая ответная реакция украинского этого суспильства, этих грободян и прочих, что это их такая ответная реакция на наше якобы вторжение. И вот поэтому они, мол, теперь отбирают лавру, поставляют, пытаются выселить монахов, да, уже верхнюю часть отобрали, там посягают на Почаевскую. Некоторые епархии вообще, можно сказать, совершенно разгромленные оказались, где практически не осталось храмов, что это, мол, где якобы реакция. Но позвольте, это что, началось 24 февраля этот процесс? Это, скажите, пожалуйста, храмы начали отбирать в феврале 22 года? Или, может, мы все-таки отмотаем, посмотрим, когда начались санкционированные властью захваты храмов на Украине? Это вот вся новейшая история Украины, это история именно вот этого, когда власти закрывали глаза, когда полиция просто стояла безучастно совершенно и смотрела, как некоторые молодчики, которые в жизнь церкви, в церковь эту вовсе-то и не ходили совершенно, никакими прихожанами вовсе там не являлись, вдруг являются членами как новой совершенно какой-то этой громады, вдруг они тут решают перейти тому или иному приходу в эту ту или иную структуру, совершенно неканоническую, совершенно незаконную и вообще псевдоцерковную совершенно. Мы-то видим, какие там бесовские ритуалы и танцы, и пляски всякие начинаются в церкви устраивать. И что это получается? Ответная реакция на якобы какое-то вторжение? Или это в самом деле процесс, который давным-давно шел, и который просто-напросто началом специальной военной операции просто, возможно, каким-то пытались где-то приостановить? Это что, вчера началось преследование, притеснение русскоязычного населения? Это вчера, что ли, началось? Поэтому, мне кажется, здесь, вот на мой взгляд, это откровенная спекуляция разного рода диванных аналитиков, которые там совершенно близко не были, и ситуация этой исключительно, наверное, суждения черпают, ну, я бы не сказал, забытые газеты времена Чаковских, покорения Крыма, но тем не менее, свои суждения черпают и разных лент, которые в том числе и ЦИПСО инициируют и сливают. И пытаются, если, наверное, каким-то образом свою какую-то такую квази-аналитику какую-то сделать, совершенно оторванную от реальной жизни, совершенно не зная боли и страданий и проблем конкретных живых людей, которые на этой территории живут. Поэтому, мне кажется, здесь вот однозначно какое-то перетягивание какого-то одеяла. Поэтому, если вы с военной точки зрения, то просто здесь говоря, например, о страданиях православных людей и верующих, которых просто не дают даже тому же, кто воевал за Украину, защищал ее, спокойненько ответь, завершить.
У нас звонок в студию.
Да, прошу прощения, прерываюсь.
Звонок в студию.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вы знаете, мои дорогие, вот у меня нет ни интернета, ни телевизора. Я просто это не знаю, но могу сказать, что вот те люди, которые говорят о том, что кто-то пошел первый и напал, во-первых, мы не нападали, пошли очень мирно, что надо было давно это уже сделать. Это первое. И второе, вероятно, как вот называют этих людей диванными там командирами или как, вероятно, им необходимо просто идти сейчас туда и помогать Донбассу.
Ну, кое-кто бывал там, был, но, видите, каждый человек видит по-разному. Кто-то был два раза, и это уже достаточно для того, чтобы сделать общую картину и про войска, и про состояние, и про, вот я поговорил с одним, я поговорил с другим, я поговорил с третьим, а кто-то был 220 раз. Вот, и поговорил с большим количеством людей, и срез может сделать гораздо больше, понимаете?
Ну, мало того, вот. Я прошу, что вас перебиваю, да. Прошу прощения, но вот вы сказали о том, что им нужно пойти туда и начать помогать. Да не пойдут они помогать. Да не пойдут они, они
ну, что? Ну, они, не очень. Тут получается так, что некоторые же приезжают туда с благотворительной помощью. Ну, вот, допустим...
Ну, да. это единица. А говорунов, на самом деле, в разы
человек гораздо привез, больше. Говорит, не хватает трусов в армии. Да хватает трусов. Помыться нет времени. Постираться нет времени, потому что но в поле упустили, люди стоят.
Мы упустили ключевые слова, которые сказала наша радиослушательница. Она сказала очень важную вещь. Ведь мы зашли туда мирно. Вы помните первые дни специальной операции, когда был запрет просто реагировать на всякие провокации, когда был просто запрет стрелять, когда провоцировали на какие-то действия, а наши солдаты не делали этого, потому что мы шли по своей земле, к своим людям, по своим же русским городам. И у нас не было совершенно, вот это я совершенно точно знаю эту информацию, мы действительно туда заходили миром не как войной, а как некая специальная военная операция, которая не шла туда разрушать и стрелять. И
спасибо большое вам, радиослушательница.
Огромнейшее вам
большое спасибо, что вы дозвонились. Я еще раз напоминаю телефон прямого эфира 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39. Вот, Людочка, а ты можешь вот рассказать тоже нашим, скажем так, не то чтобы оппонентам, у них просто другое мнение. Это сейчас называется «я имею другое мнение». Вот я не пойду воевать, я имею другое мнение. Сейчас вот, допустим, придут люди и устроят то, что устроили в Славянске. Понимаете? Вот человек ждет, когда будет действительно что-то ужасное. Что вот могу вам... Я читал эти уголовные дела еще вот... Первые, когда мы туда в те годы с батюшкой приезжали, понимаете? Сидит семья за столом, подъезжают на Урале, кстати, на российском до Урале, подъезжают бендеры, вот, заходят в дом, не обращая внимания на хозяина, на хозяйку, ихнюю дочку, начинают все вытаскивать. Ковер понравился, вытаскивают, это вот... Я обещал не говорить определенным людям жестких вещей, но если понравилась женщина, они берут и женщину. А если мужчина хватается, не дай бог, за нож и начинает защищать свою семью, просто одним патроном, один выстрел, не очередью, бум, его просто убивают. И делают после этого все, что хотят. Таких дел возбуждено сейчас. Очень и очень много, их гигантское количество, просто как бы жалея публику, жалея ушки наши, понимаете, вот, наши органы не рассказывают, они все-таки хотят, чтобы мы увидели каких-то человеков там, понимаете, человечность какую-то определенную, да, там есть достаточно большое количество хороших людей. Но подонков почему-то больше, потому что именно они выбрали эту власть, они голосовали за них. И они радуются тому, что сейчас происходит. Ведь нет ни одного, батюшка вот не даст соврать, ни одного человека, который пришел из плена, которого бы не мучили. А мы, а наши их выпускают, выпускников этих, на обмен идут, хари наеденные, жрут лучше, чем солдаты. Вот и вся разница, вот и весь подход. Вот. Сейчас я буду стараться, я вам отдаю эфир. постараюсь дозвониться до Маши. Вот у нас есть в студию звоночек. Пожалуйста, говорите. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Христос воскресе. Москва, Надежда. Вы знаете, когда я 2-го поехала в Лентьевский переулок возлагать цветы, там консульство Украины, и лампадку. Вот я наклонилась, зажигая лампадку, фотографию одесситов обсаженных. Вот. И наклонилась, и сзади меня люди, бум-бум-бум. Все, значит, пошли, вот там идет молодежь в одну сторону, бум-бум-бум в другую. Я чувствую, что никто не останавливается, никто не смотрит. Фотографии людей. Один какой-то там стариканчик остановился, посмотрел, говорит, кто это такие. Я говорю, вот же сожженные 2 мая мои земляки. Одесситы, хорошо, что Одесская колония, русская чай, каждый год это. Вот. Да, вспомнил. Знаете, я так вот, ну вот, такое равнодушие, оно поразительно. Очень много людей действительно не хотят, хотят абстрагироваться. Ну, что они и хорошие где-то эти люди в глубине души, но вот они вот живут какой-то своей мирной жизнью. Пока не долбанет по ним, не знаю, не хотят они в это вникать. Спасибо, извините.
Да, к сожалению, это очень болезненно и опасно. Вот эта сытость.
Бачка, на связи... Позывной Маша. Маш, ты знаешь, о чем мы сейчас говорим? Слышала, нет?
Нет, к сожалению, нет. Я нахожусь там, где связи нет, поэтому прошу прощения.
Скажи, пожалуйста, еще такую вещь. Ты можешь говорить или же тебе очень сложно?
Да, могу.
Значит, у нас тут появляется публика, которая говорит о чем? Говорит о том, что вроде бы как некрасиво мы поступили, что мы напали первыми на Украину. Вот. А было бы хорошо, если бы Украина первая напала на нас, а мы потом бы дали ей по зубам. Вот как тебе такой расклад? Вот ты наперед, ты замком взвода, позывной Маша. Вот я у тебя спрашиваю, как ты вот относишься к этому вопросу?
Вот, знаете, мне скорее такие люди очень сильно отдаленные, напоминают ей детский мультик замечательный. Вот, по поводу рыбок. Вот рыбку Дори, которую просто-напросто вот лишили памяти. Поскольку война длится уже 9 лет, и если для тех людей, которые говорят, что мы напали, точнее Российская Федерация напала на Украину, так очнитесь, погибают дети ровно 9 лет. И как бы то, что вы вступились, то, что вы нас приняли с нашими проблемами, со всеми, с войной на нашей земле, как бы огромное спасибо. И тем людям, которые, вот знаете, утверждают такие вот моменты, что якобы Россия напала, рекомендую приехать сюда, ко мне в гости. Я не говорю про ЛБС, ни в коем случае нет. У них же есть и гражданская жизнь. Предлагаю всем приехать к нам вот на территорию хотя бы до Кучаевска. Замечательный, славный город. И пообщаться там с людьми. Мне кажется, до любого дойдет, что на самом деле никто ни на кого не нападал. Потому как в 2014 году это сделала Украина.
Спасибо тебе большое, Маш. Скажи, дроны наши работают, все в порядке?
Да, все очень замечательно с дронами. Огромнейшее спасибо вам. Вы не представляете, в какие моменты они нас выручают. Я не буду вдаваться в подробности, дабы не рассекречивать ничего. Да. Вот, но очень-очень сильно выручают. Да. А мои личные пожелания ко всем людям, которые считают, что Россия напала на Украину, желаю скорейшего прозрения. И приглашаю всех в гости. Вообще без вот злости и всего подобного ни в коем случае. Приезжайте в гости, чтобы тут убедиться на самом деле, каково, когда 9 лет тут война.
Маша, отцу Никите, пожалуйста, передайте нижайший поклон из Докучаевской батюшки Юлии. Отец Никита был у нас на Донской земле, он был в Старочеркасске, на Шермицах на прошлой неделе. Вот, и мы еще одно мероприятие там проводили, так что обязательно низко поклонитесь, огромнейший привет передайте. И...
От протерея Георгия Смаркалова.
Передайте просто, вот у меня самые-самые-самые добрые передам. Слова. Бывали у вас в Докучаевске. Вот, так что отцу Никите нижайший поклон.
Ну и до встречи. Мы будем, наверное, либо в конце месяца, либо в начале следующего месяца. Опять, надеюсь, будет хорошая поездка. Да, к этому все идет.
Да. Мы с нетерпением ждем новых встреч с вами. И всем тем хотелось бы передать от всего нашего взвода огромный привет.
Спаси Христос.
Вас пусть Господь хранит, чтобы живы все невредимые оставались.
Христос воскрес.
Дай Бог. Воистину воскрес.
До связи. Выздоравливай, не чихай.
Спасибо большое.
Тебе еще чаю со сгущенкой попить нужно будет. Давай, пока. Привезем.
Вот Кирилл, Маша правильно сказала о том, что очень многие не замечают того, что война длится с 14-го года, все эти годы. Просто не нужно было. Она была далеко и как бы не касалась вообще вот российских границ, пока это длилось там. Но когда это уже коснулось, когда уже сейчас обстрелы идут и по приграничным районам, все, то уже да, уже люди немножко стали, да, вот в СВО это уже война. Нет, она давно, и давно погибают люди. Просто это вам не нужно было, те, которые говорят так, что нужно было ждать, пока нападут. Они напали, напали. Вот теперь результат.
У нас звонок в студию, мы слушаем вас. Нет, нету, сорвался звонок, да. Да, конечно, жуткие вещи происходят, конечно. Откуда вот это вот непонимание, вот это вот какая-то странная такая вот вещь. Вот как человек вот сидит и представляет себе, вот, как он себе представляет, вот они должны были на нас напасть, как будто бы там манекены какие-то, понимаешь? Вот из-за своих-то ты хоть заступись как-то, понимаешь? Это ж твои соотечественники. Нет, на них нужно было напасть. 1,200,000, как под Ржевом, понимаешь, чтобы в могилу загнать, а потом мы начнем, типа того, что с гордо поднятыми головами кого-то там и так 4 года, как было в Великую Отечественную войну. Ну, хоть уроки-то какие-то извлеките, господа. Вы же историки какие-то. Вы что-то там соображаете, книжки какие-то читаете.
Пишите.
И пишите, да, еще ко всему прочему. Батюшка, вот расскажите нашим слушателям немножко о том, как подготовка идет казаков перед отправлением. А я постараюсь сейчас отца Николая Марковского вызвать.
Да, постарайтесь отца Николая дозвониться. Не просто подготовка казаков. На самом деле, как-то вот еще до начала, наверное, специальной военной операции некоторые, может быть, относились к казачеству, к казакам, особенно, может быть, здесь, в Центральной России. Понятно, что на Дону, у нас там на Тереке, на Кубани, в казачьих, традиционных, исконных казачьих регионах совсем понятно другое отношение. Но здесь-то несколько кто-то относился, там, кто-то с улыбкой, кто-то с непониманием, кто-то не воспринимал все это совершенно всерьез, кто-то думал, что он какие-то ряженые или что-то еще. Но вот специальная военная операция показала вот на глубину и силу настоящего патриотического воспитания, любви к родине, любви к отечеству, готовности к самопожертвованию, идти служить, идти воевать, идти защищать и идти помогать. Шутка ли? Шутка ли? У нас определенное есть количество добровольцев, так называемых барсов, боевой армейский резерв страны. А знают ли наши слушатели, что половина их, половина, это казаки. И кроме того, еще есть отдельный совершенно такой добровольческий казачий корпус. Казачья бригада Дон, казачья бригада Терек, которая состоит прямо из многих, из нескольких даже отрядов. Формировался, когда казачий отряд Дон формировался. Там 380-400 человек. Он перерос целую сейчас сегодня бригаду. И эти люди идут защищать. В том числе защищать те же традиционные наши казачьи земли, потому что, например, Луганск, это была станица Луганская, Всевеликого войска Донского и остальные вот даже земли там до Мариуполя, был Таганрогский округ Всевеликого войска Донского. Там такие же люди совершенно живут, такие же абсолютно, как и мы. И поэтому совершенно мы уверены, что мы один народ. Мы один народ, и мы на своей земле, вне всякого сомнения. И то, что как удалось переформатировать, изменить людей там. Звонок, да, в студию?
Нет, нет, говорите. Ага. Горловка на связи.
Слушаем.
Отец Николай, вы в эфире. Отец Георгий в эфире. С вами я и раба Божия Людмила. Батюшка,
Христос воскресе, дорогие братья, отцу Георгию низкий поклон, Кирилл низкий поклон.
Взаимно кланяюсь.
У нас тут такая вот тема возникла, и не просто так возникла. Мы понимаем, что история не имеет сослагательного наклонения, я уже дважды сказал эту фразу. Вот. Но тут многие ученые люди говорят о том, что надо было сначала позволить Украине зайти на Донбасс, а потом начинать СВО. То есть, чтобы они ударили первыми, а мы такие д'Артаньяны с арамисами, портосами, будем стоять, смотреть, ждать, пока наших товарищей убивают. Вот. Вот ваше отношение к этому.
Ну, я скажу, как? Я горловчанин. Я коренной горловчанин. Я здесь служу. Я здесь родился, здесь живу, я здесь служу. С 14 года я здесь, никуда я не уезжал. Все время я здесь находился, на своем приходе, со своими людьми, со своими горловчанами. И если мы возвращаемся к этому вопросу, мне кажется, изначально некорректно поставлен вопрос, что правильно или неправильно, что началась война. Война началась в 14 году. На моей памяти лето 14-го, когда по моему городу был нанесен удар градами, абсолютно хаотичный удар по центру города, когда погибло очень много людей. Надеюсь, многие помнят историю Горловской Надонны, когда погибла маленькая девочка, Кира, мать ее прикрыла, их просто разорвала на куски. Когда люди погибли на остановках, люди шли на работу, и людей в буквальном смысле собирали кусками. Их просто разорвало. И потом, я помню, август 14-го, это был, наверное, самый страшный месяц моей жизни, когда я на храм ходил пешком, прятался в канавах от всех этих взрывов, падал, приходил, служил, возвращался домой. И война началась в моем городе, война началась с 14-го года. И говорить о том, что правильно, либо неправильно, как надо было правильно, чтобы мой город разрушили полностью до основания, я плакал, я сегодня плачу. У нас сегодня в Донецке минимум 5 погибших, около 20 человек раненых. У нас на днях был удар по самому центру города, по там, где находится кафедральный Богоявленский собор. И, наверное, многие не знают, я скажу, возле этого собора находится самая крупная детская игровая площадка нашего города. И чудо Божие, чтобы она не работала. Мне страшно представить, что бы было, если бы снаряд разорвался там, где находится просто огромное количество детей. Весь город туда приезжает там, с детьми, чтобы детки поиграли, погуляли. И в этот же день был нанесен удар возле исполкома. Там тоже детская площадка, она поменьше, и там тоже она была закрытая, не было детей. То есть война идет с 14-го года. Очень просто хочется сказать, что люди, дорогие мои, проснитесь. Война, она идет. Я понимаю, что если человек живет где-то в, ну, скажем так, в далеких пределах, скажем так, да, то для него война — это нечто абстрактное такое. Это кто-то на кого-то напал, кто-то с кем-то воюет. А для нас война не абстрактная. Для нас война проходит на наших глазах. У меня фронтовой приход, на котором я служу, как я уже сказал, с 14-го года, на который вчера тоже был нанесен удар, там стекла повылетали и все остальное. То есть война уже идет давно, она идет 9,5 лет. То, что 22 февраля, это уже по факту следствие. А сама война идет 14-го года. Я думаю, тут ответ очевиден.
Понимаете, дело в том, что сейчас вот эта вот компания, вот эта вот, знаете, червячная компания, вы тогда не были территорией, значит, России, а вы тогда были территорией Украины, и тогда, вот, значит, нападение на русский Донбасс, вот, это было внутреннее дело, вот эти вот компании, знаете, казуистика вот эта вот, которые начинают выковыривать все какие-то домыслы, вот, печатать, где-то рассказывать об этом, понимаете, в чем дело? Вот. Они даже не осознают, что мы единый мир.
Вы знаете, так могут рассуждать люди, которые никогда не были в войне. Так рассуждают люди, которые никогда не были под градами.
Ну,
так
все до Сергиева Посада пока не долетало.
У которых
долетало.
Не горят дома, у которых не убивают родню. Вот так могут рассуждать эти люди, которые копают, выискивают, там что-то пишут и что-то говорят. А люди, которые живут в войне, у них немножко другое мышление, другие категории. То есть мы ждали этой защиты, потому что в ином случае мы бы просто были бы, ну, мы бы погибли, да и все.
Ну, если...
Это бы, да, и, да, и, вот. и неужели это было бы правильнее, даже с христианской точки зрения, это было бы правильнее, я не думаю.
Батюшка, это Людмила, я из Донецка. Вот скажите, как вы думаете, как бы тогда нам надо было поступить? У меня здесь, я на несколько дней приехала, у меня здесь много есть хороших друзей православных, которые понимают, которые помогают, которые очень много, дай Бог им здоровья и Божьей помощи. Но есть такие, которые точно так же, как Кирилл говорит, а зачем нужно было нам это делать? ну, как-то бы это разрешилось, может быть, вы там на Украине. Я говорю, мы давно не Украина, я все время объясняю, что Донбасс всегда был русским. И они говорят, ну, это же не было настолько серьезно, как после 24 февраля. А я тогда им говорю, знаете, давайте тогда так, вы приедете к нам, вот как вы говорите, и посмотрите, если вы даже не нужно будет смотреть, не дай бог, убитых людей или еще что-то видеть на ваших глазах, а просто послушайте постоянные разрывы снарядов, которые рядом ложатся. Вот как им сказать это?
Вы знаете, я отвечу, я вам скажу так. Да, действительно, в годах, наверное, 17-й, 18-й, 19-й было потише, но... Еще раз говорю, так рассуждают люди, которые живут далеко, очень далеко от войны. Было потише, но было потише в самом городе. Я служу на Зайцево, а у нас потише не было никогда. То есть фронт постоянно колыхался, постоянно обстрелы как были, так и продолжались. То есть линия соприкосновения постоянно двигалась, 100 метров туда, 100 метров обратно. То есть, а ведь там тоже люди живут. Там ведь тоже мои односельчане, те люди, которые на Зайцево, мои прихожане, там ведь тоже люди. Почему мы рассуждаем, что раз в центре города было там в 17-18 потише, соответственно, все было нормально? Да не было нормально. Люди гибли, люди ранения получали, дома горели. Не было нормально. Даже когда, как говорят, что было потише, потише не было. Потише было в центре. А вот на Зайцево, там, я не знаю, на Гольме то же самое, там у нас куча таких районов, там Никитовка, Бессарабка, а вот там потише никогда и не было. Но все время шли и продолжались боевые действия. С большей интенсивностью, с меньшей интенсивностью, но они постоянно продолжались. Почему я и повторяюсь, что так рассуждают люди, которые далеки от войны, для которых война сугубо по телевизору, да, там, или там по интернету они там воюют, любят за клавиатурой повоевать, да. А когда ты приедешь эту войну на своей шкуре ощутишь, тогда у тебя будет совершенно другое мышление, это уже факт.
Да, так оно все и есть.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну, сегодня-то у вас там тоже было не сладко, по всей видимости, да? Сколько там прилетов было?
У нас все эти дни не сладко, Кирилл.
Да, я понял, да. Мне еще из Зайцева вот звонили, говорили, что там тоже весьма-весьма такая ситуация шаткая. И постоянно идут обстрелы, и постоянно идут бои. Вот, ну будем молиться о наших воинах. Кстати, как по поводу духа военного, вот мы об этом тоже хотели бы узнать, но, наверное, скорее всего, не у вас, отец Николай, а все-таки мы это позвоним нашим еще бойцам, потому что те люди, с которыми общаюсь я, с которыми общается отец Георгий, это какие-то, не знаю, это обычные, нормальные люди, воюют, многие из них по 10 лет, по 8 лет воюют, вот, никакого уныния, идут в бой, все нормально, вот, никаких жалоб нету, вот, а тут откуда-то всюду слышны какие-то стоны и жалобы. Да, боец, который оторван от маминой груди, прости Господи, ему 25 лет, а он еще не знает, что такое себе трусы постирать, понимаете? И вдруг его призвали на 2 месяца, и он проходит боевое слаживание, да, ему там все плохо, он ничего не знает, особенно если он москвич или из большого мегаполиса. Вот, это избалованные люди. Сельские люди по-другому переживают это все дело, правильно же?
Кирилл, ну я добавлю, я скажу так. Я общался со многими людьми, общался и общаюсь. Вы знаете, когда все это началось в 2014 году, тогда было очевидно и понятно, по крайней мере, тем людям, которые жили здесь, что эта война коснется каждого. Да. Очень много людей считали, моя хата с краю, это где-то далеко, это где-то на Донбассе. А тогда и... Мне говорили лично, что, батюшка, это мирно и быстро не закончится, это будет долго и коснется это каждого. То есть задействованы очень серьезные игроки, да, на мировой арене. То есть это не война, там, допустим, там Украина, Россия, там Донбасс, там Украина. Это, по-моему, более глубокие некие процессы происходят в мире, да. То есть когда вот двигаются плиты, да, земные, тогда мы видим и вулканы, и извержения, и прочее, прочее, прочее. Вот то же самое происходит и здесь. Это война, и это надо принять, что мир, каким он был до 2014 года, он уже будет другой. Нравится нам это, либо не нравится, спорим мы с этим, либо не спорим, но он сейчас немножко ломается, он немножко переделывается. И мы вот получилось так, что мы живем в этот отрезок времени. Так что, как вот тогда мне и говорили, что она коснется, вот она и коснулась. Разумеется, людям не нравится, их вырывают из своей зоны комфорта, от телевизора, от компьютера, и говорят, что кого-то мобилизуют, кого-то там надо чем-то помогать. И люди начинают говорить, да, это не наше, и нас это не касается, братья и сестры, касается. Это сейчас касается всех. Просто нас это коснулось немножко раньше. Других людей это коснулось немножко позже. Но это абсолютно закономерно. Это касается сейчас каждого. Такое вот мое мнение.
Спасибо, батюшка, что вы вышли в эфир. Спасибо вам большое.
Мы сегодня еще были с вами на колоколительном предприятии. И вспоминаю, как вы звонницу привозили в Зайцево. Как вы привозили звонницу к празднику Покрова Божьей Матери.
Да, сейчас батюшка звонницу пришлось спрятать. Отец Николай говорил. А мы были в Тутаеве. Как раз с отцом Георгием были на могилке у отца Павла Груздева. Как там замечательно, прекрасно. Отец Георгий тоже заказал там колокол. Такой благовест большой. Может быть, когда-нибудь мы сможем вам в Зайцево, там, в Тутаеве, привезти оттуда большой благовестный колокол.
Это было бы очень хорошо, если бы так бы случилось, чтобы Господь так управил бы.
Спасибо, Господи. Всего доброго, батюшка. Просим молитв. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Вам всего доброго. Всего хорошего, всего лучшего.
Спасибо.
Спасибо, Господи.
Ну, вот так вот говорит человек, который, кстати, как и владыка их, не выезжал оттуда, не боялся ничего. Вот. И все время находился там, среди своей паствы, среди своих людей. Вот. Батюшка, у вас есть позывной Гранит, да, по-моему, у него?
Урал.
Урал, да. Вот. Может быть, он нам сейчас скажет какие-то слова по поводу армейской подготовки. А я попытаюсь сейчас нашему брату-шаману позвонить.
Ну, я в продолжение слов, пока мы сейчас набираем, пытаемся пригласить в эфир наших друзей, наших помощников. Вот отец Николай коснулся, сказал это очень интересные слова, что, во-первых, это не просто война у нас там идет, Донбасса с Украиной или Украиной, что Украины с Россией или что-то еще. Нет, на самом деле, действительно, некоторые тектонические сдвиги происходят. Я вернусь к этой теме. Тема, мне кажется, очень такая. Мы должны потом поговорить успехи
в
сегодняшнем эфире нашем.
Позывной шаман.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы тебя приветствуем в эфире.
Христос воскресе.
Христос воскресе.
Воистину воскрес. Добрый вечер, братья и сестры.
Вот.
Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, отец Георгий.
Да. Старая, старая команда собирается. Да? Руслан.
Ну да, старенькая
Руслан наша. Руслан и Людмила здесь, так что из Донецка. Алло,
Людмила тоже здесь. Вот.
Добрый вечер, Людмила.
Добрый.
Руслан, скажи, пожалуйста, как состояние? Ну, я понимаю, что мы сейчас говорим с тобой как с человеком, бойцом и командиром армии, конечно же, прошедшей большую подготовку. Вот. Но вот как там новобранцы себя чувствуют? Уныние есть какое-то? И как это все дело обстоит на самом-то деле, понимаешь?
Как на самом деле? Уныние, конечно, есть, потому что они не знают, куда, они только не попробовавшие еще, но чувствуют, знаете, как на срочке мы служили, духи вешайтесь, пришли еще в армию вступить, это самое, так же самое у них такое ощущение. Ну, многие это самое. В основном, когда в курс дела входят, тому подобное, и знают, что коллектив, нормально все, в принципе. Есть, да, тяжело, очень тяжело. Сам в такой же школе побывал, именно на этой войне, даже уже спустя 8 лет, как операция началась. Ну, а что делать?
Алло, алло. Поначалу, когда человек мало чего понимает, конечно же, есть уныние определенное, да? Вот, есть уныние такое, вот, от мамы забрали.
Конечно.
А если он еще там короткий курс, ну, я насколько знаю, вы же бережете их. Вы же не отправляете их никуда, пока они хотя бы не будут 100% не, ну, как это называется?
Максимально стараемся, Кирилл Константинович.
У нас говорилось так, пока перестанут мозоли натираться. Вот, понимаешь? Вот.
Да.
Как только мозоли перестали натираться, значит, все, можешь идти. Ты готов. Вот. Вот так вот. И второй вопрос, понимаешь? Вот я всем им задаю сегодняшним вечером. Вот, по поводу операции. Правильно ли мы сделали, что ударили первыми? Понимаешь?
Ну, довольно-таки сильно правильно, я считаю, потому что, ну, я не знаю, как как вот сейчас уже мы все Россия, мы все русские.
Да.
Как считаю, там, ну, вот многие с которыми я общаюсь, много русских, тому подобное. Ну, со своей шкуры, со шкуры Донбасса, очень сильно. Правильно.
Русик, да, просто людям нужно напоминать, как ты думаешь, то, что было в Славянске, то, что творили, беспредельничали вот эти вот банды, которые тогда ходили.
Дебальцево, когда мы освобождали, да. То же самое, да.
Да, что там?
Я на срочке служил при Карпатском округе, тоже так же самое, там не сильно все хорошо было, как раз когда украинская армия начиналась, понимаете?
Угу.
Очень даже правильно.
То есть в этой драке опережающий удар уместен?
Да, кто считает, кто не считает так, пусть едет в Европу или к нам сюда, а мы переставим мозги здесь, как положено.
Ну вот Маша позывной тоже нас сказала, приезжайте сюда, наш взвод будет
очень рад. Да, мы начнем с малого, покажем, как люди в больницах живут. По дедушкам проедемся, а потом к ребятам на передок, если уже человеку памперсы не надо будет одевать.
Да, это самое лучшее.
Вот,
но,
так видишь, вот резко не будем начинать.
Понятно.
Руслан, да мне кажется, они только услышат все эти взрывы, разрывы и падения, то и то уже будет,
пусть,
наверное.
Пусть попробует на себе чуть-чуть.
Да.
Пусть посмотрят. У меня он, Кирилл Константинович, помните, в феврале вы приезжали, у моего сына одноклассник.
Да.
Подорвался на лепестке.
Да. Ему еще собирали
средства. А перед средства. Этим, как операция началась, сына друг 16 лет погиб у меня во дворе.
Вот так вот.
Это только ближайшие примеры. Я вам за все... Это очень много можно перечислять. И вот люди, которые это говорят, все, где они, где? Ну, только балаболить готовы. Если это мужики.
Ну,
а если они чувствуют себя мужиками, пусть приезжают сюда.
Приезжают, побывали там несколько раз, конечно, и вот такие выводы сделали, что увидели
унылых... Это выводы делать можно одно. Рядышком около побыть где-то. Там, где не стреляют, или там где-то вдалеке разрывается. Вы помните, как мы москвичонок толкали?
Да. Который нас спас.
Ну, если бы мы не толкнули его, что бы было бы?
Нас разрывало бы на куски, 100% гарантия.
Ну, вот.
Вот я сегодня отцу Георгию этот случай рассказывал. Да, мы бы... Мы бы, да, конечно.
Тут не только москвичонок.
Пусть эти люди, между того, если они мужики, не болтать языком, а что-то сделают. Трусы, носки носить мы все гораздо. Так, то есть возить. И рассказывать, какие мы хорошие, а другие, блин, неправильно что-то делают. Вот так вот.
Я тебя понял,
блин. Алло.
Да, спасибо тебе большое. Ну что, я опять же говорю, что, по всей видимости, мы встретимся с тобой либо в конце месяца, либо в начале следующего месяца, как только все, что нужно. Лису, пожалуйста, низкий поклон, скажи, что я стараюсь сделать все, что я обещал.
Да он знает. Нормально все, Кирилл Капитин.
Я стараюсь, вот. Все, брат, обнимаю тебя. Да у меня
связь просто плохая. Алло.
Наши все здоровы, скажи, пожалуйста.
Фу, пока что, слава Богу, дай Бог.
Слава
Богу. Пусть Господь хранит их. А что касается москвичонка, который толкали, с одной стороны, а если вы проявили бы такое равнодушие, да ладно, мы спешим, у нас куча дел, надо выберется сам. И неизвестно, что было бы. А поступили по совести, поступили по-христиански, и вас Господь спас и уберет. Видите, в это такое одновременно и испытание посылается, и такой момент. Каждый проверяется на этой войне, каждый проверяется, кто есть кто на самом деле. Или ты человек, или ты подонок, гнида. Или ты по совести поступаешь, или ты поступаешь совершенно бессовестно. Вот эта война, на самом деле, все на свои места свернулась.
Да.
Назовем просто здесь специальной военной операцией. Но, на самом деле, она и здесь, как лакмусовая бумажка, и там. И это вот очень-очень важно. Особенно этот ярчайший случай, когда вы помогли вот этому дедушке с его москвичонком, который толкал, и тем самым
помогали им. Он спас жизнь.
Он спас жизнь.
Руслан, обнимаю тебя, спаси Христос. Я рад, что пообщался с тобой. До связи, брат. Храни тебя Бог.
Спасибо. До связи. Вам тоже здоровья, дай Бог. Отец Георгий, Люда, спасибо. Братья и сестры, до свидания.
Донецку привет.
Ну, вот так вот считает наш старый товарищ, позывной Шаман. Сколько мы лет с ним знакомы. Я бы еще хотел, вот, может быть, и Сережа выйдет. Он разрешил сказать свое имя в крещении.
Кирилл, ну, считаю так. Вот он говорит про мужиков, да, как он говорит. Если это мужики говорят, то пусть приедут, пусть они тут побудут, посмотрят, как что. Но дело в том, что женщины. Вот я общаюсь с женщинами. Дозвонились, да?
Ага. Христос воскресе!
Да. Воистину воскрес! Я в Донецке.
В Донецке. А есть возможность говорить сейчас? Или пока еще связь есть?
Да. Ну, пока связь есть, да, я могу говорить.
Брат, тебя слушают практически 2.5 миллиона человек на радиостанции «Радонеж». Ты в прямом эфире.
Вот сейчас только мы говорили, с нами говорил Руслан Шаман, это ополченец Донбасса с 14-го года, а сейчас другой срез. Это мобилизованные. Дмитрий пошел по мобилизации, если он пошел как мобилизованный, хотя мог бы совершенно и не идти, поскольку у него ребенок, я открою немножко так, у него ребенок инвалид по слуху, и, соответственно, у него бронь, но он, скоро казаки идут, а как же казаки пойдут, я, говорит, не пойду, и он пошел, отправился с мобилизованными нашими бойцами, и должен сказать, вот несколько, пока вот сейчас он включится, чтобы немножко так представить, чтобы было понимание, вот там дух совершенно, вот говорит, мобилизованный, как так. Он расскажет, как у них, как на самом деле они дали обед, как они стараются молиться, как к ним в казачьи подразделения записались, как из мобилизованных получился штурмовой отряд, который сегодня...
Брат, основная тема у нас, значит, такая, вот, многие здесь сейчас, немногие, но есть такая публика, которая говорит, ах-ах-ах, как плохо, что мы не дали Украине на себя напасть, вот, а ударили первыми, понимаешь? То, что мы ударили первыми, это, значит, очень плохо. Надо было подождать, знаешь, как в том приеме карате, позволить пальцам войти в глазницы, а потом резким движением эти пальцы сломать. Но это такой, ты, наверное, знаешь эту притчу. Вот, с твоей точки зрения, вот ты мобилизованный боец. Правильно это или нет?
Да, по мобилизации призван был. Да. Я считаю, что все правильно мы делаем. Вот, Господь нас ведет. А то, что ударили первыми, всегда надо врага чуть-чуть опережать. Вот. И мы знали, что рано или поздно уже бы сатанисты стояли возле наших границ. И тогда бы нам уже было бы намного тяжелее, чем сейчас. Поэтому все правильно было сделано, все было продумано. Президент, дай Бог ему здоровья, дал указ, приказ, и мы, как говорится, ударили первыми. Люди нас ждали, поэтому слава Богу, что так все получилось. Поэтому это кто тут говорит, злые языки, это Запад, западенцы, вот, фашисты, вот, что так нельзя было сделать, по-другому уже нельзя было. Я встречал здесь, грубо говоря, мы воюем, да не грубо говоря, а мы воюем-то с сатанистами. Я тут что не дом, который мы освободили, так там перевернутые кресты, 3 шестерки, герб Украины. Лично видел, приезжал Первый канал, мы им показывали, они снимали тоже это, что вот они сатанисты здесь, они шли к нам. Поэтому, ну, мое мнение, что все правильно, что мы сделали, и дальше врага будем бить. Пока Господь дает силы и здоровья.
Это война не Украины с Россией и не Запада с Востоком. Вот. Это война за нашу русскую православную церковь, за Господа нашего Иисуса Христа. А вы все, кто на передке, воины Христовы, конечно же. Да, батюшка?
Да, слава Богу, они это прекрасно осознают, и посему даже дали для себя в его подразделении, очень интересное подразделение в качестве такого вот примера, дали для себя обет, чтобы не произнесем ни одного слова матерного. У нас не будет никто сквернословить, если хотим остаться живыми. Просто каково было переломать себя для тех, кто на этом языке думал и разговаривал. Вот представьте, у них вот так вот. У них молитва утром и вечером. У них вообще нет сквернословия там. И слава Богу, Господь хранит. И из таких, он рассказывал, с таких передряг они выходили без ранений. Господь явно...
Ура! Ну, спаси Христос! Спасибо за то, что вышел в эфир, спасибо, что нашел время. Вот. Мы молимся с батюшкой, и все наши радиослушатели православной радиостанции «Радонеж» молятся о наших бойцах, в том числе и о тебе, дружище. Вот.
Я благодарю тоже, что дали возможность, и если есть возможность обратиться, конечно, к людям, чтобы передали по цепочке, что многие еще спят и не видят, что творится. Поэтому нам сейчас нужно объединиться, встать все как один. И я еще повторял, будучи атаманом и до сих пор являюсь атаманом, с гуманитарной помощью говорил, что сегодня все должно быть для фронта, все для победы. Как это говорили раньше, сейчас это актуально. Поэтому если слушают меня, слышат, то я прошу всех объединиться и быть вместе единым кулаком. Вот. А то, что мы воюем, да, воины Христова, действительно, мы сегодня воюем с сатанистами, и Господь нам помогает на этом пути. Поэтому вам спасибо, молитесь, это самое главное, что нам сейчас требуется. Ну и мы будем не отставать.
Храни вас Бог, спаси Господи.
Спаси Христос, спаси Христос.
Дай Бог, что все твои бойцы живы и здравы возвращались.
Спасибо большое, спасибо.
Ну вот, вот так, дорогие друзья, вот, вот так происходит разговор с настоящими людьми, понимаете? А если какой-то мелкосопочный, где-то кто-то, вот они как-то вот находят друг друга. Вот говорят, рыбак рыбака видит издалека, да? Вот хлебковатый найдет хлебковатого, и вот они будут обсасывать то, что там мозоль на пальце, понимаете? Или там что-то спусковой крючок у него не такой. Ну, возьми отвертку, возьми, отладь все это дело, или попроси опытного бойца, чтобы он тебе помог отбалансировать все. Вот, как-то так, ну...
Хотел еще один момент продолжить мысль, то, что сказал сейчас наш боец по зоне Урала, вот сейчас он об этом говорил, что мы воюем здесь с сатанизмом. Но ведь это не просто какое-то красивое красное словцо. Об этом даже наше священноначалие сказало, что это священная война. И очень даже здесь, в данном случае, даже примечательно, как вдруг у нас сегодня просто в одном строю, в одном окопе оказались и православные, и мусульмане, хотя еще совсем недавно гремели чеченские кампании. А сегодня мы оказываем здесь рядом совершенно, друг друга вытаскивают, друг друга спасают. Мало того, когда я отправляю бойцов с техных подразделений, где в одном подразделении стоят одновременно, уже нет, когда там перестраиваются мусульмане где-то в задний ряд, там, и говорят, нет, они спокойненько стоят вместе, потому что им одинаково омерзительно. А уже, я прошу вас включиться, да? Или уже прошу...
Говорите очень.
Одинаково омерзительно вот эти сатанинские ценности, которые пытаются с Запада вот, навязать как норму жизни там на Западе, на Украине. Вот все, о чем даже срамно с церковного амбона вещать, что называется. Но вот эти все эти омерзительные ценности, они одинаково мерзкие и православным, и мусульманам. Поэтому, вне всякого сомнения, это священная специальная
война. Татьяна операция. Сергеевна! Алло.
Христос
воскресе. Воистину воскресе. Татьяна Сергеевна, вот ты живешь всю жизнь, всю войну, ты живешь на линии фронта, да?
Твой.
Слышишь меня, да, хорошо?
Да, хорошо слышу, Кириш.
Вот, скажи мне, пожалуйста, что бы было с тобой, если бы армия наша ждала... первого удара с их стороны, и они вошли бы в Зайцево, и дальше туда бы пошли на Горловку. Что было бы с вами? Алло.
Алло, слышно меня?
Слышно, да, сейчас да.
Хорошо, мы на такое не согласны. Нас бы никто не пожалел. Сейчас земли стерли. Мы рады, что Россия вовремя вмешалась. Да, мы уже и забыли, как там где-то находимся. А что? Не. Это рамки не вписываются, если кто так думает.
Очень плохая связь, мы тебе услышали, основной посыл мы услышали. Скажи нам сейчас вкратце, сильно там сейчас бабахает? Очень.
Ну, линия фронта растянулась где-то на 20 километров, где на 5-3 разные этот. Мы воюем, они укрепляются. Воюем, бьем, а они как-то она с табакерки стоит, выскакивает и все. Жарко, конечно, сильно жарко.
Понятно.
Ну ничего, потерпим. 8 лет терпели, еще потерпим.
Святые вы люди. Спаси Господи, Таня. Здоровья тебе. Всего тебе самого-самого лучшего. Помогай Бог. Спасибо тебе за то,
да,
что вышло.
Да, 2 минутки. Не... Очень благодарна всем радиослушателям, всем россиянам. Помощь вам. Ребята очень благодарны. Кто были под нашим покровом, это 40 человек. Все дому по контракту живые. Раненые, но живые. Кирюша, Иран. Ребята очень довольны. Рака ждет. Кричат, баба Таня, еще буду, даже не знаю. Как будут ребята привезут, значит будут.
Я постараюсь привезти все, что нужно.
Да, спасибо, Господи.
Спасибо тебе большое.
Россияне, спасибо за поддержку. Не надо, как говорится, отчитываться, не надо.
Все.
Нормально.
Нет связи. Нет связи. Дорогие братья и сестры, ну вот так вот мы как-то заканчиваем свою передачу на сегодня. Я вам что хочу сказать. Это, наверное, одна из крайних наших передач, если дело будут обстоять таким образом. Сейчас наступает лето. Лето – самый такой период, когда вы все разъезжаетесь, наши слушатели. А сможем ли мы оплатить передатчики и наше местонахождение здесь? Я не знаю, потому что, ведь вы же понимаете, что мы вот собираем на дроны, это одно, а ведь Радонеж это тоже оружие, это точное оружие, которое нужно холить или леять, это потому что штучный товар, штучный материал. Так что, если у вас есть возможности такие, все-таки помогите радиостанции «Радонеж» не загнуться полностью. Знаете, очень многие говорят, вот у вас то, у вас все. У нас ничего, кроме этих радиоволн, нету. Все вот эти вот страны в Дивеево, в гостиницы какие-то, они это не наши. Там хоть написано вот слово «Радонеж», но к нам это не имеет никакого отношения. Все это какие-то чужие богатства, которые по нашим малым силам мы не можем защитить свое, потому что это опять стоит денег, понимаете? Защищать название, там, то, ходить по юристам и прочее, прочее. Это не наше. У нас только эти радиоволны, вот эти наши батюшки, вот это вот и есть, вот это все наше богатство. Пожалуйста, я вас очень прошу, либо на выставку-ярмарку приходите, либо приходите сюда на радиостанцию. Вот, какую-то копеечку мы просим уже, просто потому что лето впереди, а сейчас такие времена, никто ждать не хочет ничего. Раньше, если нам прощались какие-то вещи, можно было оттянуть оплату, теперь этого никто не делает. Так же само по телефону 8-916-148-52-81 можно пожертвовать на Радонеж, но написать «на Радонеж». Вот, чтобы было понятно, что идет на СВО, что идет на Радонеж. Вот. И храни вас Бог. Спасибо большое отцу Георгию, спасибо Людочке, спасибо нашему режиссеру Таисе. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. До свидания.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
И победа будет.
Обязательно.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.